Лія Султан. Токал моєго мужа. Пролог. Муж снова стонет во сне. Не то от боли, не то от повторяющегося ночного кошмара, в котором он летит с горы на лыжах и врезается в дерево. Снова и снова. Хочу зайти к нему в комнату, обнять, поцеловать, пожалеть. Но гордость темной тенью вырывается вперед и преграждает путь, в немом крике обращаясь ко мне. «Неужели ты забыла позор и грязь, в которую он тебя измазал?» «Нет. Разве такое забудешь?» 10 лет в любви и согласии растоптаны, растерзаны и выброшены на свалку. Моя любовь, его клятвы, наши планы на счастливое будущее и тихую старость. И не со мной ему было хорошо в последний год. Закрывая уши ладонями, бегу вниз по лестнице, только чтобы не слышать, как ему плохо. Иначе снова сорвусь, брошусь помогать и успокаивать. Больше месяца в таком режиме, и я уже на грани. Вот-вот сорвусь в истерику, крики и прочие стенания. А ведь мама учила меня сдержанности и хорошим манерам. Даже в Лондоне из меня делали леди. Если бы мисс Браун видела, как я сегодня схватила любовницу мужа за волосы и вышвырнула ее на улицу, она была бы в шоке. Добираюсь до просторной кухни и включаю свет. Идеальный порядок и чистота. Не моя заслуга, а нашей домработницы. Я вообще в последнее время все запустила. В аптечке нахожу лекарство от головной боли, наливаю стакан воды и за одно мгновение осушаю его. Знаю, что скоро полегчает, и я, может быть, даже засну и забудусь. Снова поднимаюсь на второй этаж и бесшумно ступаю босиком по паркету. Мы с Каримом теперь спим в разных спальнях. Я так решила. Не могу лежать рядом с ним и вспоминать, как он любил меня когда-то до слез, до мурашек, до смятых и сгоревших от нашей страсти простыней. А потом с ужасом осознавать, что это же тепло и душа сливались воедино с другой женщиной. В ином городе. В чужой постели. Он все еще мучается, продолжает стонать, но не просыпается. «Зара! Зара!» Вдруг слышу, как Карим зовет меня. Сердце рвется к нему, но ноги прирастают к полу. Я ведь все еще его законная жена, а он — мой муж. И мой долг в глазах общества заботиться о супруге, прикованном к кровати. Поддерживать его, обещать, что он скоро встанет на ноги и восстановится, давать ему надежду. Но я не могу, потому что каждый раз, когда захожу к нему, представляю рядом с ним другую. Жить так — наказание и пытка. Я привязана к Кариму общественным мнением, мольбами наших матерей и слезами дочери, которая души не чает в отце. «Зара, помоги!» В его мычании я вдруг различаю эти слова. Сдаюсь и все-таки захожу к нему. Новая спальня мужа — просторная и стильная гостевая. Комнату освещает лишь лунный свет, в котором лицо Карима кажется еще более бледным и измученным. Он сильно оброс, появилась щетина и морщина в уголках глаз. Как же он постарел за эти страшные месяцы, а ведь ему всего 38. Ложусь рядом с ним и шепчу. «Карим, я здесь. Спи». Впиваюсь пальцами в его плечо, чтобы почувствовал мою близость. Он так и не открывает глаза, но вскоре успокаивается, дыхание, наконец, выравнивается. Сажусь на кровати, беру подушку и обнимаю ее, чтобы чем-то занять руки. Знаю, что надо уйти, но не могу пошевелиться. Смотрю на его красивое, изможденное лицо и невольно в памяти всплывает диалог с его Токал, который я подслушала несколько часов назад в этой самой комнате. Она гладила его по небритой щеке и приговаривала ласково.
«Карим, любимый, мы все равно будем вместе. Я люблю тебя. У нас будет сын. Ты же мечтал о мальчике».
Стараясь быть бесшумной и не дышать, я наблюдала за ними в узкую щель двери, увидев, как муж повернул голову к ней и замерла. «Милая, ты пришла. Ты все-таки пришла», — произнес он негромко.
«Да, дорогой, я рядом. Я позабочусь о тебе».
Последняя капля переполнила чашу терпения. Ворвавшись в спальню Карима с криком «Что эта шлюха делает в моем доме?», я схватила токалку своего мужа за хвост и поволокла в холл. В тот момент хотела столкнуть ее со второго этажа и смотреть, как она будет лететь вниз. Но ведь она беременна, а я не убийца. Я не убийца.
«Это дом Карима!»
— кричала она.
«Я пришла к нему! Отпусти меня!»
«Закрой рот, шалава!» — рычала я. На вопли непрошенной гости прибежал охранник. «Ахмед, уведи ее и выстави за ворота», — велела я, нацепив маску стервы.
«Слушаюсь»,
— кивнул мужчина и перехватил истеричку.
«Ты ничего уже не сделаешь!»
— орала она.
«Он мой! Отдай его мне! Карим уже не любит тебя! Где твоя гордость?»
«Пошла вон! Еще раз увижу здесь, спущу с лестницы!» Очнулась от воспоминаний в темной комнате и неожиданно обнаружила, что держу подушку над лицом мужа. Разглядываю некогда любимые глаза, брови, нос и губы. Карим напряжен даже во сне. В голове заезженной пластинкой крутится одна мысль. «А что, если я сейчас сделаю это и избавлю нас двоих от страданий? Его от физических, меня от душевных?» Черная туча злости и ненависти нависает надо мной и затуманивает разум. Я будто больше не принадлежу себе. Я продала душу дьяволу за кратковременное освобождение от страданий. В меня вселяется монстр. Это он подносит орудие все ближе и ближе. Пальцы дрожат, кровь стучит в висках, а в голове гремит. «Я не убийца! Я не убийца!» А потом Карим вдруг распахивает черные, как эта страшная ночь, глаза и выкрикивает мое имя. Глава первая. 2 месяца назад. «Горы не прощают ошибок». Именно эту фразу Карим сказал мне, когда впервые поставил на лыжи. Он долго и обстоятельно рассказывал мне, как себя вести и что делать при спуске. А когда мы поехали, я разом все забыла и очень испугалась. Муж очень хотел, чтобы я полюбила и разделила его увлечение. Но в первый же раз я жутко перепугалась и сказала, что лыжи не мое. С тех пор я просто сопровождала его как на местные горнолыжные курорты, такие как Чембулак и Табаган, так и заграничные. Лично мне больше нравилось в Швейцарии. Он катался, я либо гуляла по окрестностям и магазинам, либо ждала его в отеле. Сегодня они поехали на Чембулак втроем. Карим, его младший брат Искандер и лучший друг моего мужа Аслан. Мы с дочкой Дильнас остались дома и, обнявшись, смотрели ее любимый диснеевский фильм. На столике рядом с диваном зазвонил телефон. Я встала, взяла смартфон и удивилась, увидев на экране имя Аслана. «Зара, у нас ЧП!» Услышала непривычно сдавленный голос. Сердце ухнуло с горы и кубарем покатилось вниз. Фраза гулким эхом отдавалась в голове. Поймав на себе заинтересованный взгляд Дильнас, я коротко улыбнулась и сказала ей продолжать смотреть без меня. Выйдя из комнаты и прикрыв за собой дверь, я отошла чуть дальше, прислонилась к стене в холле и, еле сдерживая себя, спросила у Аслана. «Что с Каримом?»
«Мы не можем понять, как это произошло. Там, на трассе!» Он вылетел за ее пределы и ударился о дерево. Карим в больнице, в тяжелом состоянии.
«Нет! Нет!»
Прикрыв рот ладонью, закричала я.
«Как такое могло произойти? Вы же опытные лыжники, Аслан! Почему?»
«Ничего не понятно. Все было как всегда. Мы знали этот маршрут, но, скорее всего, Карим на что-то напоролся».
Второй самый страшный звонок в моей жизни. Первый был, когда мама сообщила, что папа умер от инфаркта. Он и Карим — самые любимые мужчины в моей жизни. Нет, я не могу потерять Карима. Я люблю его, наверное, всю жизнь. С самого детства, когда они с братом не брали меня в свои игры, а я обижалась и дулась. Мы знаем друг о друге все, ведь наши родители дружили задолго до нашего рождения. Карим, Искандер, я и моя сестра Аделина выросли вместе. В 18 Карим уехал учиться в Америку, мне на тот момент было 13, и я без него страдала, а он даже не догадывался. Окончив школу, поступила в Королевскую академию музыки в Лондоне. Спустя несколько лет мы встретились вновь. Мои чувства к нему не угасли, а вскоре и он признался, что любит. Карим — мое все. Моя жизнь, воздух и солнце. Моя половинка. Мой муж, друг, любовник, самый близкий человек. А еще он отец нашей любимой и единственной дочери. Я хочу повернуть время вспять и не пускать его в горы. Вспоминаю, как мы обнимались, стоя у двери, и он поцеловал меня на прощание.
«Жалко, что вас не будет», — сказал Карим. «Подышали бы свежим воздухом, поддержали папу».
«У нас маленький спонтанный девичник», — прижавшись к нему, мазнула кончиком носа по шее.
«Тогда хорошо, отдохни, потому что ночью я не дам тебе спать».
Заговорчески прошептал он на ухо, и тело мгновенно отозвалось на его красивый глубокий голос.
«Люблю тебя», — выдохнула я.
«И я»,
— отозвался он. Невыносимо больно от того, что отпустила и не поехала с ним. Может быть, ничего этого бы и не случилось. Возвращаюсь в гостиную, где меня ждет дочь. Дильнас 9, и я очень боюсь ее напугать, ведь эта девочка такая же папина дочка, как и я когда-то. Приходится соврать ей, сказав, что нужно срочно выехать навстречу папе. Прошу нашу помощницу по хозяйству Нурию позаботиться о ней, пока меня не будет. Ей я доверяю как себе. Сначала я должна узнать, насколько все серьезно, а уже потом рассказывать дочери.
Все плохо. Очень. У Карима множественные травмы. Перелом позвоночника, сильное сотрясение, несмотря на то, что он был в шлеме. Аслан говорит, Карим чудом выжил. У меня внутри все холодеет от мысли, что он мог бы умереть на месте. Друг мужа по своим каналам узнал, что Карима оперируют несколько врачей. Один из них — заместитель главного врача больницы, некий Арсен Ильясович. Сказали, что он хирург от Бога. Да поможет нам Всевышний. Когда я приехала, операция все еще шла. Мы со свекровью сидели в больничном коридоре и поддерживали друг друга, как могли. Аслан и Искандер тоже были рядом и вместе с директором горнолыжного курорта пытались восстановить картину произошедшего. Снаружи собрались журналисты. Ведь мой муж — известный в стране бизнесмен и меценат. Глава крупной строительной компании, которую основали наши отцы. Врач. От голоса Искандера я вся собираюсь и сосредотачиваюсь на высоком черноволосом мужчине в синей хирургической форме.
«Доктор, пожалуйста, скажите, как Карим Бегалин?»
— молю его.
«Я жена».
«Добрый вечер». «Устала», — говорит доктор. Операция прошла успешно, но мы ввели его в искусственную кому, пока он пробудет в реанимации.
«К нему можно?»
С надеждой смотрю на хирурга, но он отрицательно качает головой. «Нет, в реанимацию мы не пускаем», — объясняет мужчина. «Скажу честно, ваш супруг родился в рубашке, но путь к восстановлению будет долгим».
«Спасибо.
Только и могу выдавить я. Простите, а как мы можем к вам обращаться?» «Арсен Ильясович, я оставлю вам свои контакты». Серые дни, наполненные страхом, отчаянием, болью и ожиданием, сменяли друг друга. Мне пришлось все рассказать дочери и крепко обнимать ее, пока она плакала и звала отца. Я почти не сплю и не ем. Не появляясь в музыкальной школе, бросив все дела на помощницу. Каждый день я приезжаю в больницу и просто хожу под окнами реанимации, в которую меня по-прежнему не пускают. А так я, по крайней мере, рядом с любимым. На 9-й день мне звонит Арсен Ильясович и сообщает, что Карима вывели из комы, и он очнулся. Бросаю все дела и несусь в клинику. Пока еду к Кариму, благодарю Аллаха за второй шанс и молю его о скором выздоровлении. В больнице встречаемся с Искандером. Все это время он находился рядом с нами, в Алматы, хотя живет и работает в столице. Если бы не он, мы бы со свекровью давно сошли с ума. Все-таки мужчины ставят на первое место разум, а не чувства. «Зара, сестренка, не трясись. То, что он вышел из комы, уже победа. А вот и Арсен Ильясович». Мужчины пожимают друг другу руки, а я с нетерпением жду хороших новостей. Но первая же фраза подкашивает. «К сожалению, травма головы дала о себе знать», — серьезно говорит он. «Что это значит?» Мой голос дрожит и срывается. Карим не помнит, почему оказался в больнице и что случилось в горах. Арсен Ильясович делает многозначительную паузу. Он думает, что сейчас 2022 год.
«Вы хотите сказать, что мой муж потерял память?»
«Частично. Для него сейчас ноябрь 2022 года.
Держусь, чтобы не заплакать. Сейчас январь 2024.
Как такое может быть? Вам лучше поговорить с нашим нейрохирургом».
«Прямо сейчас можно?»
С надеждой в голосе интересуюсь. «Да, он вас ждет». На состояние Карима повлияло два фактора — травма головы и кома. Доктор сыплет медицинскими терминами. Говорит, что память может восстановиться частично и даже успокаивает. По крайней мере, большую часть своей жизни он помнит. Хирург говорит, что будет наблюдать за Каримом. Через два дня Карима переводят в палату.
Заместитель главного врача просит приехать и обещает пустить к нему. Влетаю в приемный покой. Быстро оставляю верхнюю одежду в гардеробной, а оттуда поднимаюсь по лестнице и бегу по коридору. Арсен Ильясович стоит у своего кабинета и на повышенных тонах разговаривает с какой-то женщиной. Вижу только ее спину и длинные черные волосы, но голос кажется знакомым. Она активно жестикулирует и чуть не срывается на крик.
«Почему вы не хотите меня к нему впустить? Я тоже имею на это право!»
«Нет, девушка, не имеете. Покиньте, пожалуйста, отделение». Склочная дама оборачивается, а я застываю от удивления, узнав в ней нашу родственницу Линару, которая работает в Астане ассистентом моего мужа. Столкнувшись со мной лицом к лицу, она сначала опешила, но через секунду странно на меня посмотрела. «Линара? Что ты здесь делаешь?» Бросила быстрый взгляд на Арсена Ильясовича, который был явно растерян в этот момент.
«Я пришла к Кариму!»
Уверенно заявляет она и вздергивает подбородок. «Зачем тебе Карим? Он не может сейчас заниматься делами. Тебе нужно к Искандеру!» Вежливо советую я.
«Нет, я именно к Кариму. Я узнала, что он очнулся!»
«Зара, пойдемте со мной!» Твердо зовет Арсений Ильясович и затем обращается к Линаре. «А вам, девушка, лучше уйти».
«Я никуда не уйду!»
— взвизгивает она.
«Я имею такие же права быть с ним, как и она!»
«Что ты несешь?» — цежу сквозь зубы и холодею от мгновенной догадки. В голове проносится. «Нет, только не это. Только не мой Карим, только не она!»
«Что слышала? Мы с Каримом любим друг друга! Я жду от него ребенка!»